Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В этой студии приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами в этой студии протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня с вами будем говорить на такую тему христианскую, вернее, из жизни самого Спасителя, о которой в Евангелии практически ничего не написано, вернее, в тех текстах, которые нам привычны, и которые мы обычно читаем, стараемся читать. Это жизнь Христа от его рождения до крещения. Это тема, о которой практически мы ничего не знаем, хотя какие-то данные все-таки есть. Почему, кстати, отец Андрей, это, наверное, самый первый такой логичный вопрос, почему в евангельских текстах, привычных нам, ничего на эту тему практически не сказано?
Да, действительно, мы имеем только несколько сюжетов о детстве Христа, помимо самого рождения. Это сюжет с наречением имени, с обрезанием. И также вот случай, когда мальчик уже, Христос, он потерялся во время праздника Пасхи, да, и потом был найден родителями в окружении мудрецов, да, которые его с удовольствием слушали и удивлялись его ответом. Вот, пожалуй, наверное, и все. Но мне кажется, что сами евангельские повествования, они, особенно, наверное, повествование Евангелия от Марка, они пытаются сместить акцент в жизни Христа, в общем-то, на два главных события. Это его страдание и воскресение. Если мы с вами будем анализировать композицию Евангелий, то мы увидим, что, например, в там, Евангелии от Иоанна, начиная с 11 главы, уже идет повествование, собственно говоря, о страстях Христовых, то есть о последних днях жизни Иисуса Христа, то есть ровно 50% всего текста евангельского. Да? То же самое можно сказать фактически, допустим, о Евангелии от Марка. Да, у Луки и Матфея будет несколько иное соотношение, но в любом случае всегда акцент, например, с таких хотя бы интересных вещей, да, как чудеса, да, или, например, акцент с каких-то поучений Христа, он все равно смещается, если не по объему, то по своей какой-то экспрессии, да, конечно, на повествование о страдании воскресения. Поэтому, наверное, понимая это, да, чтобы вот за этими деревьями, да, все-таки увидеть лес, чтобы понимать, что в жизни Христа самое главное, да, наверное, поэтому сознательно в Евангелиях подробности жизни Христа до 30 лет, ну, если говорить более точно, до выхода его на общественное служение, да, они оставлены без каких бы то ни было подробностей, хотя, конечно, народное сознание, оно пыталось реконструировать вот это недостающее, вот то, что именно любопытно, то, что интересно. Такие примеры есть, может быть, мы их еще коснемся, но мне кажется, что это обусловлено все-таки самим служением Христа и тем, что все-таки главное в его служении, да, вокруг чего строится наша вера, да, вокруг чего строится наша любовь ко Христу.
Но, с другой стороны, ведь 30 лет – это совершеннолетие на тот момент у иудеев. Соответственно, быть может, это связано еще и с тем, что вот тот возраст от рождения до 30 лет, он не считался возрастом взрослого человека, ну, такого уже полностью сформировавшегося, и поэтому он сознательно как-то выбрасывался. То есть вот этот процесс становления, процесс превращения Христа-младенца в того, кто вышел на проповедь, он сознательно опускался? Он может быть интересен нам сейчас, уже в наше время, потому что нам интересен этот процесс, как Спаситель понял и понимал, или понимал изначально свои природы божественную, человеческую. Но, может быть, просто в тот момент людей это не очень интересовало, поэтому это и опущено.
Я думаю, что можно так это объяснить, но, тем не менее, тексты, которые пытаются реконструировать все-таки жизнь Христа до его выхода на проповедь, они появляются, ну, если не с самого начала, да, то все-таки достаточно рано. Мне кажется, понятно, что у людей всегда был к этому интерес. Поэтому, да, вне всякого сомнения, какие-то обычаи иудейской среды религиозной, они здесь сыграли свою роль. Да, но это может быть оправдана отчасти в отношении Евангелия от Матфея, да, и в какой-то степени в отношении Евангелия от Луки, но тогда непонятно, Евангелие от Марка написано для другой аудитории, для неиудейской, да, почему в данном случае. Здесь мы видим эту картину, да, в еще более усиленном варианте. То есть два Евангелия, которые более всего ориентированы на иудейскую аудиторию, то есть Матфей и Лука, да, мы как раз видим, что период жизни Христа до его совершеннолетия, скажем так, описан наиболее подробно, в то время как Евангелия, адресованные наиболее широкой аудитории, языческой, и не только, Евангелие от Марка, Евангелие от Иоанна, они здесь вот занимают несколько иную позицию, да, и, в общем-то, очень четко концентрируют наше внимание только на периоде общественного служения Иисуса Христа.
Угу. Ну, откуда же мы все-таки узнаем какие-то сведения, потому что в фильмах мы что-то можем увидеть, в документальных в первую очередь. Понятно, что есть тексты, где все-таки первые 30 лет жизни Спасителя прописаны достаточно хорошо, но почему-то они не попадают в каноническую структуру.
Ну, так или иначе, у нас разговор выходит на тему апокрифической литературы, да, то есть той литературы о Христе, которая не была признана церковью канонической, соответствующей христианскому учению, христианскому преданию и представлению об исторической правде о Христе. Но, тем не менее, любой апокриф, так или иначе, он не может не содержать в себе какого-то исторического зерна, хотя определить его бывает иногда достаточно трудно. И действительно появляются произведения, ну, скажем так, я сейчас сошлюсь на наиболее известные, да. Одно из них очень древнего происхождения, другое более сомнительное, его, скажем так, происхождение не так нам понятно, но, тем не менее, о нем мы тоже сегодня упомянем, поскольку оно иногда цитируется в разного рода популярной литературе. Первое – это так называемое «Евангелие детства Христа», или арабское Евангелие детства. Вот. А второе – это так называемое тибетское Евангелие. Ну, это такая тема более скользкая. Вот. Но об этом тоже нужно будет обязательно, мне кажется, сказать. Вот, поскольку некоторые сведения тоже, некоторые в обществе распространенные какие-то вот штампы в отношении жизни Христа популярные, иногда берутся в том числе из этого произведения, хотя не все это читали. Вот. Но когда мы с вами окунаемся вот в мир апокрифических Евангелий, мы видим, что на самом деле они очень отличаются не сколько по форме, сколько по самому духу от канонических Евангелий. Вот. Мы видим здесь, с одной стороны, чисто человеческую заинтересованность, чисто человеческое любопытство, да, воссоздать то, что неизвестно.
А создавалось это в какой период?
Ну, это, скажем так, если брать Евангелие детства Иисуса, да, то, читая его, мы видим, что автор прекрасно знаком с Евангелием Матфея и Евангелием Луки. То есть он фактически какую-то основную канву своего повествования он выстраивает, опираясь фактически даже на прямые цитаты из этих Евангелий, да. Но в Евангелии детства присутствует очень сильный такой фольклорный элемент. Я бы даже так сказал, сказочный, потому что все оно построено, с одной стороны, вроде как по евангельскому лекалу. То есть оно состоит из нескольких эпизодов, по-моему, более двух десятков эпизодов чудес Иисуса Христа. Да? Но эти чудеса, конечно, они не идут в сравнении с евангельскими, выглядят достаточно, ну, странно, да. То есть, если говорить об отходе именно от евангельского духа, да, то там можно привести такой эпизод, когда мальчик Христос наказывает другого мальчика, который его обидел. То есть он его толкнул, Иисус упал, встал и говорит: вот как я упал, так ты сейчас упадешь мертвым. Да? И вот этот человек, этот мальчик, умирает и падает замертво.
То есть, очень понятно, человеческое представление об отомщении.
Совершенно верно, совершенно верно. Или, например, там какие-то мамы дерзко отвечают Христу, называя своих детей козлятами, тут же эти дети превращаются в козлят, да, и мамы в шоке и в горе, почему так произошло, каются за неуважение.
Ну, это фольклор уже такой.
Да, вы знаете, когда я читал отдельные моменты, допустим, этого Евангелия, мне как-то волей-неволей приходили ассоциации, знаете, со сказками, вот, возложения Афанасьева, да, то есть, который был собирателем подобного рода вот фольклора, хотя это абсолютно разные культуры, да, но я вот даже приведу такую цитату, и наши слушатели сразу поймут, что, конечно, это Евангелие только по названию, а не по богословию, не по этике, не по духу. Вот пошла как-то завистница воды из колодца набрать. Ну, я не уточняю, кто это, но сам факт, описание. Да запуталась ногами в веревке и в колодец упала. Сбежались тут люди, чтобы тащить ее, но увидели, что размажена у ней голова и кости сломаны. Вот такой гадкой смертью погибла она. Да, и, конечно, если мы тут же читаем канонические Евангелия, которые несут в себе, конечно, и довольно критические моменты, да, и трагические, но, тем не менее, в них преобладает дух любви, да, дух какого-то глубокого понимания человека, снисхождения, какой-то даже нежности к человеку, даже к падшему человеку, да. Но здесь мы видим совершенно иную картину. И, конечно же, очень явно просвечиваются такие, ну, попытки увидеть во Христе именно того, кто решает, как бы, обычные там человеческие проблемы. Да, например, вот даже такой эпизод там поразительный, да, как значит, младенец Христос исцеляет молодого мужа от импотенции. Да, вот, казалось бы, такой вот момент, да, который мы находим в древнем памятнике. Но понятно, что такого рода медицинские, скажем так, сложности в жизни человека, да, понятно, что люди за это переживали, но поместить подобного рода сюжет, как бы, в Евангелие, да, наверное, могла только человеческая вот фантазия, какие-то особые представления о Христе, именно как о том, кто, подобно, да, скажем так, языческим богам, да, может решить мои вот такие бытовые сложности и проблемы.
А есть, может быть, в этих текстах, апокрифических в первую очередь, какие-то указания на более реальные события, которые могли бы происходить с маленьким, с юным Христом?
Вы знаете, если не вдаваться в детали, то, допустим, описание самого Рождества, поклонение волхвов, поклонение пастухов, бегство в Египет, да, возвращение обратно в Палестину. То есть именно вот этот вот синтетический текст, да, который мы можем составить из Евангелия Матфея и Луки. Кстати, когда сейчас мы готовились к празднику Рождества Христова, мы читали вот несколько отрывков из Евангелия от Матфея, один отрывок из Евангелия от Луки, где как раз и представлены вот эти самые события. И когда автор апокрифической Евангелие цитирует их, да, конечно, он опирается на такое евангельское, не только евангельское, но и историческое зерно. Но что касается других подробностей, да, вот апокрифического Евангелия, здесь мы не можем говорить о какой-то историчности, да, здесь мы можем видеть какую-то, может быть, нарочитую тягу к таким пустым чудесам, то есть там чудеса как бы ради чудес, где не преследуется какой-то цели вразумить, наставить или помочь человеку, да, как, допустим, маленький Христос, он глиняных птичек превращает в живых, да, ну, казалось бы, да, ну, просто перед нами как какой-то фокусник, который из шляпы, да, достает там кроликов, голубей там или еще что-то такое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в студии Светлого радио протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Мы сегодня говорим о жизни Иисуса Христа от рождения до крещения.
Если вернуться к каноническим евангельским текстам, все-таки что из них мы можем узнать о жизни Христа?
О жизни Христа?
В этом интервале от Рождества до крещения. Сретение?
Бегство в Египет, бегство поклонение в Египет. Волхвов, пастухов.
Ну, это да, но мы об этом уже поговорили. И все получается?
Ну, здесь, да, все, но, конечно, случай с тем, как потерялся Христос в 12-летнем возрасте. Я думаю, что эти сюжеты, они выбраны именно потому, что за каждым из них стоит определенный смысл. Да? Понятно, что история рождения Христа от девы, да, это обязательное, ну, скажем так, начало для Евангелия, это, мне кажется, именно та историческая основа, да, от которой необходимо оттолкнуться. Почему? Потому что, согласно представлениям библейским, Мессия, он должен быть обязательно потомком царя Давида, да. И вот на самом деле история рождения Христа, да, вот эти вот все рассказы о том, куда они пошли для переписи, да, в город Давидов, да, на свою родину и так далее и тому подобное, все это является, ну, неким таким фактическим подтверждением немножечко таких сухих родословий, которые приводятся в евангелиста Матфея, в евангелиста Луки, да, то есть как бы вот есть некое родословие, есть некая теория, да, кем должен быть Христос, а вот здесь, смотрите, реальное историческое событие, что действительно было пережито Христом и его Пречистой Матерью, да. Те же самые случаи, например, обрезания Христа, да, потом принесение его в храм на 40-й день, да. За этим тоже стоит очень важная идея встречи заветов. Да, ведь Симеон Богоприимец и Анна Пророчица, которые встречают младенца Христа, это ведь вот это то самое ветхозаветное человечество, которое жило ожиданием пришествия Христова, и вот оно увидело это исполнение. Да. Даже такой эпизод, как эпизод обрезания Христа, да, с одной стороны, мы понимаем, что здесь эта история вписывается в некую канву иудейских представлений о Мессии, а Мессия не может быть тем, кто не исполняет закон, да, не может быть членом народа Божия, поэтому не может быть необрезанным, с одной стороны. Но потом в христианской истории этот сюжет получил и иную интерпретацию, скажем так, антидокетическую, то есть представление о Христе как о человеке, и, соответственно, обрезание может принять только человек по плоти. Следовательно, плоть Христова не была призрачной, Христос не казался человеком, он был им, раз над ним можно было совершить этот обряд, который по внешней форме является, ну, скажем, хирургической операцией фактически, да. Что касается поклонения, даже такой сюжет, как поклонение волхвов, мы должны понимать, что поклонение волхвов происходит спустя продолжительное время после рождения Христа. Ну, минимум прошло уже 2 года, мы это видим из повествований Евангелия от Матфея. Конечно, здесь возникает вопрос, каким образом вот эти люди, волхвы, которые жили далеко, скорее всего, это или Междуречье, да, то, что сейчас как бы Ирак, или Иран, Персия, как они узнали о том, что должен родиться Спаситель? Ведь они были представителями иной культуры, иной религии, даже род их занятий, да, как они называются, маги, в Евангелии предполагает, в общем-то, некую оккультную составляющую, да, и уж точно как бы никак не приверженность богооткровенной ветхозаветной религии. Как они могли об этом узнать? Вот интересно, что в апокрифической литературе считается, что эти маги знали о рождении Христа по предсказаниям Заратустры. Ну вот, этот момент здесь присутствует. Но все-таки, мне кажется, у этого...
И здесь Заратустра.
Да, мне кажется, здесь есть более понятное историческое объяснение. Все-таки, мне кажется, знание о грядущем Мессии – это были такие благие плоды плена, в котором находился израильский народ в Персии. И мы знаем, что даже тот пророк, который фактически 2 года предсказал пришествие Христова, пророк Даниил, его предсказание о 70 седьминах, да, он же был пророком где? Не в Северном Израильском царстве, не в Иудее, а он был пророком, который жил в Вавилоне. И мне кажется, что, возможно, вот эта вот традиция ожидания пришествия некого Мессии, да, может быть, в несколько разбавленном варианте, она продолжала оставаться там даже после того, как большая часть иудеев вернулась из этого плена. Мне кажется, это более такое понятное и прямое историческое объяснение.
Можно маленькое лирическое отступление? Недавно все готовились к Рождеству, в храмах делали вертепы, и я видела в Ульяновске, в женском монастыре, чудесный совершенно вертеп с плюшевыми овечками, с плюшевыми козочками.
Очень трогательно.
И волхвы там предстали в виде манекенов, одетых очень красиво в персидские одежды, темнокожих таких манекенов. Вот, негроидной расы. Меня поразила вот эта как бы реалистичность, правдоподобность. То есть, мало того, что они были в человеческий рост, то есть и они еще и вид соответствующий имели. Вот насколько для нас важна достоверность, или все-таки более важен символизм и какая-то, может быть, даже схематичность для этого нужна, чтобы в наше время правильно суть событий воспринимать?
В Евангелии не упоминается даже количество волхвов, сколько их было. Сказано, что волхвы с востока.
Сейчас не хочу ничего плохого про монастырь сказать, это, наоборот, все было очень мило.
Нет, как пример, это икона, да. Это икона, и понятно, что в иконе есть историческая составляющая, есть некая идейная составляющая.
Каждый это... волен трактовать сам, наверное.
Совершенно, абсолютно нормально, да, потом, ну, если Марко Поло, хотя он во многом чем клялся, что он будет говорить правду, только правду, но вот он говорит, что он даже видел и могилу этих волхвов там в соответствующем месте, вот, но как вот последующие исследования показали, что все-таки он не во всем был прав. Не знаю, можно доверять или нельзя доверять этому рассказу.
Главное, наверное, тут не углубляться в какую-то теорию чисел, в попытке трактовать количество. Это уже другая сторона.
Еще вот что спрошу. Евангельская история, она как бы линейна, да, вот она кажется, она хронологически развивается от начала к концу. Наш богослужебный литургический год, он цикличен. И вот как вот эта линейность Евангелия проецируется на этот круг богослужения? Это случайно, не случайно, просто так совпало? Вот почему крещение идет сразу за Рождеством, например? Вот прям буквально вот-вот сразу, сколько там, 12 дней, да?
Вы знаете, здесь у этого абсолютно иные причины. То есть, ведь изначально, я думаю, что уже неоднократно наши слушатели здесь, в этой студии, слышали объяснение, историю праздника. Не хочется повторяться по много раз, да, но если вы откроете, например, проповедь на Рождество, скажем так, да, или проповедь святителя Григория Богослова, то у вас на вызове некоторое недоумение. Он о чем проповедует? О Рождестве или о Богоявление или о крещении. А дело в том, что в древности это был один праздник.
И в армянской церкви до сих пор.
Да, День Светов, День Богоявления, да, он явился и как младенец, родившийся от девы, он явился потом на Иордане. Часть это объяснение, да, почему вот Евангелие не так интересуется детством Христа, потому что делает акцент именно на явление Бога в этом мире, а не на каких-то частных аспектах его жизни.
Может, мы говорим о явлении Бога в мире в первую очередь, когда говорим о крещении или когда говорим о Рождестве?
О Рождестве и о воплощении, конечно.
Ну, то есть, вот в Древней Церкви более правильная была традиция, когда праздновали именно явление Бога в мир, совмещая и крещение, и Рождество.
А что значит более правильно, ну, менее правильно?
Более правильно. Здесь, наверное, важно...
Ну, с точки зрения смысла мы говорим о явлении Бога в мир, и, соответственно, таким образом...
Ну, все же развивается.
Я скажу так. В этом была определенная логика. И эта логика мне нравится. Но сейчас есть то, что есть, и, естественно, конечно, богослужебный календарь, богослужебная жизнь, она разбивается иногда неведомыми нам путями, поэтому сейчас мы переживаем это так, но раньше, да, действительно, это был единый праздник.
Мы хотели поговорить про тибетское Евангелие, что это такое, потому что я лично слышал про него, никогда не читал, и думаю, что многие из наших слушателей... Я никогда так не говорю. Вот не надо, Елизавета, вот этих вот ваших. Да, мы сейчас, кстати, прервемся, и как раз после небольшого перерыва минутного продолжим говорить на тему жизни Христа от рождения до крещения. Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и в гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии.
Светлый вечер. На радио «Вера».